الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد. Сегодня, иншаллах, честно сказать, вот, когда приехал сюда, я не ожидал, что будет столько братьев, которые соберутся. Я думаю, что те, кто собрались и пришли сюда получить какие-то знания, то каждый получит по своему намерению. Ибо пророк саллаллаху сказал иннама аль-а'малю бинният, все дела будут оцениваться по своим намерениям. Не из-за того, что я здесь или кто-то здесь, субханаллах, это не играет никакой роли. Главное для человека должно быть знание, потому что знание стоит превыше, чем поступки. Как сказали табиаины касательно сахабов, и сказали, это были те люди, которые алиму фаамилю, сперва узнали, потом делали. И человек имеет право поступать только в том, что он знает хорошо. Если же он не знает эту вещь, никто не имеет права поступать и делать от себя то, в чем он не разбирается абсолютно, субханаллах. Поэтому хадис Бухари и Муслим, которые передали от Джабира ибн Абдуллы, передается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Изамуда аль-абду фи каблихи», когда будет положен раб Аллаха в свою могилу, к нему придут ангелы, мункар ва накир, и спросят его, в первую очередь, о чем? Не о его поступках, что он сделал. Они спросят его о том, во что он верил. В первую очередь, конечно же, то, во что верил человек. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, и они спросят его: «Ман раббук», кто твой Господь? Не спросят про его поступки сначала, спросят про то, что он думал, во что он верил. Ман роббук, ваман набиюк, и кто твой пророк? И какова твоя религия? Если человек ответит на эти вопросы, то он один из верующих. Если же он не ответит и будет заикаться, не зная, что ему сказать, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то это один из признаков лицемера, который в этой дунье говорил то, что говорили другие, не будучи убежденным в это. Поэтому точно так же, как иман, это та вещь, которую человек убежден полностью, от и до. Не бывает верующего, который верит на 99%, а на 1% сомневается. И очень часто, бывает, подходят братья и спрашивают, как поступить в том или ином случае, когда человеку шайтан нашептывает какие-то мысли касательно куфра. Вдруг это не так, а вдруг это по-другому, субханаллах, как быть? И является ли человек грешником в этот момент? Очень известный вопрос, который задавали ученым. Нет, человек не является грешником в этот момент, потому что это васваса, это наущение от шайтана. И пророк саллаллаху сказал, шайтан приходит к одному, каждому из вас, к одному из вас, и говорит, кто создал твоего Господа? И фастаизу билля, и приказ, просите защиты у Аллаха от этих мыслей, от этих идей. И до тех пор, пока человек, которому шайтан внушает сомнение, не примет это в своей душе, это будет просто васваса. И он не отвечает за это, и не ложится на нем это грех. Но когда он примет и поверит в это, и начнет даже сомневаться в своем имане, этот человек уже начинает отходить от ислама. До этого это простая васваса шайтана. И поэтому надо прекрасно помнить, что до тех пор человеку будет приходить шайтан, пока он не убедится в том, что ислам это истина, в том, что Аллах это истина, в том, что аль-джанна валь-нару хак и рай и ад это истина. Пока человек не примет это в своей душе настолько, что это будет он верить точно так же, как верит, что это стена, и ему никто не сможет переубедить, что это стена. До тех пор человек не достигнет истинной степени имана. Потому что иман это не простая вера, это убеждение. Аль-якин. Поэтому Аллах сказал в Куране, «Ва'буду раббака хатта я'тияка аль-якин». Аллах сказал, «Поклоняйся своему Господу, пока к тебе не придет якин». Фаль-якин – это твердая убежденность какой-то вещи. Как твердая убежденность в том, что это диктофон, это еще что-то. Человеку, тот, кто видит, тот, кто чувствует, уже не докажешь ничего другого. Но этот аят впоследствии, как мы знаем, некоторые понимали неправильно. Аль-якин имеется в виду в Куране в двух смыслах. Первое – твердая убежденность в чем-то. Второе – это смерть. И были муфассиры, которые сказали, что значение «поклоняйся своему Господу до тех пор, пока к тебе не придет якин» означает «поклоняйся до самой смерти».
пока ты уже не скончаешься. Были и те, которые сказали, якин, значит, когда ты постиг Аллаха, дальше намаз читать не надо. И это были суфии, крайние, те, которые до сих пор считают, что главное познать Аллаха, после чего уже намаз читать становится не ваджибом, не фардом для кого-то. Но, субхан Аллах, это бывает, когда человек начинает толковать книгу Аллаха своими мыслями и своими страстями. Но, возвращаясь к этому хадису, еще раз скажем, что такое иман. Как сказал имам ат-Тахави, как сказали наши праведные предки, которые составляли книги по акиде, «Аль-иман коуль бил-лисан, ва тасдику бил-джанан». Иман – это то, что произнесено языком, подтверждено сердцем и поступками, конечно же. Аль-иман ля ятаджазза. Иман не разделяется на куски. Мы не можем сказать, что иман – это только вера, без поступков. И мы не можем сказать, что иман – это только поступки без веры. Это все взаимосвязано между собой. И были те, которые разделили это. И это у секта Мурджа, которые сказали, только иман – это признание Аллаха и все. Человек говорит, что Аллах есть, этого достаточно, субхан Аллах. И были те, которые пошли дальше, как хариджиты, которые сказали, что тяжкие грехи выводят человека из ислама. Если человек выпил спиртное и не покаялся, он будет вечно гореть в огне ада. Поэтому это две крайности, в которые мы не должны никоим образом подать. И человек до тех пор, пока он не знает свою религию, пока не знает то, в чем он убежден, субхан Аллах, он будет сталкиваться с сомнениями и с различными проблемами. Поэтому самое главное для человека – знать ответ на эти три вопроса. И все, что из этого исходит. Кто его Господь? Кто его пророк? И какова его религия? Если он это знает, то этот человек взял основные положения акиды. Взял основные положения своего вероубеждения. Что он знает, во чем он убежден. И поэтому Аллах сказал в Коране: «Юсаббиту Аллаху ллязина аману бильковли саббити филь хаяти дунья ва филь ахира». Аллах сказал: «Аллах укрепляет твердым словом тех, которые уверовали в этой дунья». Когда человек вынужден говорить истину, когда он говорит «и филь хаяти дунья ва филь ахира» и «в ахира» вечной жизни. Ибн Касир, ссылаясь на Ибн Аббаса, рахматуллах алейхи, ва ридвануллахи алейхи, сказал, что Аллах укрепляет человека тогда, когда ангелы спрашивают его в могиле. И если он просил у Аллаха тасаббут, утверждение в своем имане, Аллах укрепит его. Если же этот человек не обращался к Аллаху и не просил его укрепить в религии, как мы можем рассчитывать, что Аллах его укрепит? Ведь Аиша передала, и передается в сборнике Муслима и Бухари, что самым частым дуа пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было «Я мукалиб аль-кулюб, саббит кальби аля диник». Пророк, саллаллаху, пророк обращался к Аллаху и говорил: «Вот тот, кто изменяет положение сердец, саббит кальби аля диник, укрепи мое сердце в твоей религии». Это говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Так каково же наше положение? И Аиша сказала, это было одно из самых частых дуа пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В другом риваяте передается, что дуа было «Я мусарриф аль-кулюб, сарриф кальби ля таатик». Вот тот, кто изменяет сердца, измени мое сердце на поклонение, чтобы человек подчинился Аллаху. Подчинение Аллаху что означает? Подчинение Аллаху, когда человек принимает все, что он приказал ему. Подчинение Аллаху и пророку – это принятие всего, что он приказал. Но, субхан Аллах, когда часто говоришь брату: «Брат, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказывает отпустить бороду, это». И он говорит, что «я люблю пророка, саллаллаху алейхи вассалям». Абдулла ибн Мубарак, великий исламский ученый и поэт, сказал следующие стихи. Он сказал: «Таасиль иляха ва анта таз'уму хуббаху». «Ты ослушиваешься Аллаха, и ты думаешь, что ты его любишь». Хазаля Амри Фильхияси Бадия. Он сказал: «Я поражаюсь, клянусь Аллахом, в Киясе, в сравнении это удивительно. Ляукана хоббука садиха ля татаху. Если бы твоя любовь была истинной, ты бы подчинился ему. Инналь мухибба лимай юхиббу мутыа. Потому что тот, кто любит, подчиняется тому, кого он любит». Так или не так? Когда однажды обсуждают вопрос с одним из шейхов, он сказал: «Субхан Аллах, посмотрите на наше положение. Кто-то влюбится в девушку, и она ему скажет: знаешь, я люблю вот парней с такой прической или с этим». Человек расшибется в лепешку, чтобы изменить себя так, чтобы понравиться ей. И эта любовь в дунья. Что же мы говорим про любовь к Аллаху и пророку, саллаллаху алейхи вассалям? Мы знаем, что Аллах приказал нам это. Мы знаем, что пророк приказал это, но ничего не делаем. Это указывает на любовь. Калляу Аллах. Никогда это не указывало на любовь и не указывает. Потому что человек не примет в своем сердце иман полностью до тех пор, пока не подчинит свои страсти тому, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. У каждого из нас есть свои страсти в душе. Человеку хочется этого, человеку хочется того. В каждом человеке против него воюют три врага, каждый день, каждый час. Это его нафс. Аллах сказал в Куране, «Инна нафса ля аммаратум биссу». Нафс человека, его душа приказывает совершить грехи. Следующий враг это шайтан. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна шайтана ля яджри маджрат дам фибни адам». Шайтан течет вместе с током крови в сыне Адама. И третий враг – это хава, страсти человека. Его какие-то половые страсти, эти и те, когда человеку хочется, например, что-то поесть вкусного, или хочется поспать, или это, или не хочется, например, прочитать намаз. Это все страсти. Именно про это сказал Аллах в Куране. А фараита манитаха заиляху хавагу. Посмотри на тех, кто взяли своим Богом свои страсти. А фаанта такуну алейхи вакиля. Неужели ты сможешь быть для них вакилем? Неужели ты сможешь с ними работать? Неужели ты сможешь с ними общаться, субханаллах? Конечно же нет. Поэтому Ибн Аббаса, когда спросили, что значит этот аят, Ибн Аббас, ридуанулахи алейхима, сказал, это значит то, что страсть человека, это идол, это Бог, которому поклоняются помимо Аллаха, совершая тем самым один из видов ширка по отношению к своему Господу. И человек, который хочет победить всех этих трех врагов, он обязан придерживаться того, что нам приказал Аллах и Пророк. И без этого никто дальше не уйдет. И без этого никто не примет ислам полностью и не уверует. Когда мы видим в Куране или мы видим в Сунне, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал это, приказал это, некоторые оставляют, некоторые смотрят сквозь пальцы. Зачем нам это? Или это не подходит под наше положение? Субханаллах. Если бы в этом было благо, Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обязательно бы это сказал. Если бы в этом было зло, он бы упомянул, чтобы мы отошли от этого. И поэтому перед смертью, когда Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал сподвижников, он сказал, я умираю. Он признавал это. Но он сказал, я не оставил вам ни одной вещи, с помощью которой вы могли приблизиться еще ближе к раю. И не оставил вам ни одной вещи, с помощью которой вы могли отдалиться от ада. Все. В чем есть благо для мусульман, оговорено в шариате. Оговорено уже 1400 лет тому назад. Все упомянуто. Нету ни одной вещи, с которой бы человек мог по-другому приблизиться к раю, кроме как через путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Только через это, и никак по-другому. Поэтому, субханаллах, очень часто возникают вопросы у некоторых, а что говорит ислам про НЛО? А что говорит ислам про динозавров? Субханаллах, если бы в этом был бы хайр, или человек приблизился бы с помощью этого к Аллаху, пророк непременно бы сообщил это. Но это те вещи, которые считаются умурули, о которых мы не говорим, потому что здесь нету положения шариата. И Аллаху Алям, каждый из нас, еще раз хочу напомнить, что наша обязанность в первую очередь сперва знать, потом делать. И наша обязанность сперва изучить то, во что мы верим, что является для нас нашей религией, что такое положение акиды. Что такое таухид? Субханаллах. Всевышний сказал в Куране, وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّةً وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. Аллах говорит в Куране, в суре Аль-Араф, когда Аллах вывел из спин Адама, из их потом, вывел потомство, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ и заставил засвидетельствовать их против самих себя. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, не я ли ваш Господь? قَالُوا بَلَىٰ. Сказали, конечно, субханаллах. И Аллах сказал, вы засвидетельствовали это, чтобы не говорить в судный день, инна кунна ан хаза гафилин. Мы не знали про это. Каждый человек, который начинает приобретать разум, когда растет, будучи ребенком, в нем уже в его фитре заложено, что Бог един, что Аллах является Господом всего этого. Язычники, буддисты, эти, каждый из них признает существование одного Бога, но они предают ему сотоварищей. И только атеисты исказили свою сущность. Они отвергли эту фитра. Поэтому хуже наказание, чем для них. У Аллаха нам представить будет сложно. Хуже наказание, чем для них, и хуже, чем для лицемеров, которые получат свою награду дно ада. Поэтому каждый из нас должен стремиться отдаляться от всего того, в чем есть сомнение, то, что противоречит шариату. И в первую очередь, те вещи, которые мы знаем, которые мы должны делать. Субханаллах. Некоторые проводят разницу между приказом Аллаха и приказом пророка. На самом деле этого нету такого. В свое время, например, некоторые из ученых ханафитского мазаба разделили понятие фард и ваджиб. Сказав, что ваджиб — это приказ пророка, фард — приказ Аллаха. Но как бы ни было, это остается приказом общим. Почему? Потому что Аллах сказал в Коране: «Вама янтыку аниль хава, ингу айля вахью юха». Он не говорит по своим страстям. То есть пророк, ингу айля вахью юха, он говорит по тем вахь, откровениям от Аллаха, которые ему даруются. И не больше, и не меньше, субханаллах. Поэтому это краткое напоминание просто касательно того, что человек должен перед тем, как что-то сделать, изучить свою акиду, изучить то, во что он верит, затем приступать к поступкам. И никто из нас не вправе разделять эти вещи. Поступки и иман, они взаимосвязаны между собою. Субханаллах. Поэтому на сегодня братья просили подсказать некоторые темы, и эти, и те, но... Так как некоторые просили также напомнить о вопросе братства в исламе, что это такое и как нам надо относиться, то сделаем краткое напоминание. Я, иншаллах, не буду тратить много вашего времени, поэтому постараемся напомнить кратче. Чем кратче, тем лучше. Как сказали сподвижники Абдулла ибн Масауд, ридуанулахи алейхи, «Ма калля ва кафа хайрум мимма касура ва альха». То, что было сказано мало и принесло пользу, лучше, чем было произнесено много, у альха, и впустую. Люди не приняли это, или же они просто не стали слушать. Поэтому лучшие слова хайруль калям макосара. Лучшие слова те, что произносятся вкратце. И лучшие слова — это то, что сказал Аллах в Коране. Затем то, что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Так как просили напомнить, еще раз скажем о том, что очень многие из наших братьев допускают такие вещи, как ненависть друг к другу, когда разделяются между собой. А субханаллах, бывает, человек читает намаз этак, тот читает по-другому. В своем вероубеждении они оба одинаковы, но из-за мелких поступков, из-за вопросов второстепенных, они расходятся между собой и доходят до того, что обвиняют друг друга. Ты бидатчик, ты этот. Ты тот, субханаллах. Когда Всевышний Аллах сказал в Коране: «Иннама аль-муминуна ихва». «Иннама» — это самое жесткое исключение в арабском языке. Все, что после него, это страшное исключение. «Иннама» — только «муминуна» — верующие. «Фальмумин» — «вамуслим». Какова разница между ними? «Мумин» — это тот, который иман зашел в его сердце целиком и полностью, наполнен его сердце. «Муслим» — тот, кто принял ислам, но иман еще не утвердился в его сердце полностью. И поэтому Аллах сказал в Коране бедуинам: «Я кулю аманна». Не говорите, что мы уверовали. «Кулю аслямна». Скажите: «Мы приняли ислам». Иман не вошел в их сердца еще тогда. Поэтому каждый человек до тех пор, пока он не заполнит свое сердце иманом, он не будет считаться верующим. И Аллах сказал: «Иннама аль-муминуна». Только верующие ихва, братья. Аллах сказал: «Фаасляху байна хавейкум». Примиряйте ваших братьев между собою. Примиряйте их между собою. И здесь нет сомнения в том, что в вопросах примирения двух мусульман допустимо даже вранье. Для того, чтобы примирить их между собою, допустимо даже это. Но каково положение, как должен относиться один мусульманин к другому? Мы знаем, что Аллах сказал в Коране про сподвижников: «Рухама убейнахум». Они милостивы по отношению друг к другу. «Ашидда аляль кафирин». И жестки по отношению к неверным. У нас все наоборот, субханаллах. Бывает, человек относится к своим братьям так, как он не относился бы к худшему созданию на этой земле, к иблису. Он относится к нему как к шайтану. Хотя они оба читают намаз. Они оба веруют в одно и то же. Но мелкие разногласия привели к тому, что их сердца ужесточились. Фахияки аль-хиджара, Аллах говорит, они как камни их сердца. Повашадду косва, или еще хуже. Поэтому, еще раз возвращаясь к этим аятам, скажем, Аллах сказал, рухама убейнахум, тарахум суджада вакияма. Ты их увидишь, просподвижников, что они находятся на саджда и стоят перед Аллахом. Ябатагуна фалдам мин Аллах. Его едвана стремятся к достатку, к достоинству от Аллаха и его довольству. И каждый человек, который себя считает мумином, он должен посмотреть на свое сердце, как он относится к своим братьям. Если в его сердце есть ненависть, есть нелюбовь, есть зависть, есть прочие гадкие чувства, этот человек не уверовал. В хадисе, в сборнике муслима передается хадис от Абу Гурейры, ридвануллахи алейхи, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля тумину, хатта тахаббу, вы не уверуете до тех пор, пока не полюбите друг друга». Пока не полюбите друг друга целиком и полностью. Мы вернемся к примерам сиры пророка и сахабов, но вначале поговорим о том, что приходит к нам в хадисах и аятах Курана, где Аллах говорит, что в Куране «Оназайна мафи судурихим мин гиллин и хванан аля сурурим мутакабилин». Аллах говорит про обитателей рая: «Мы вырвали из их сердец зависть, все, что было плохое». И хванан аля сурурим мутакабилин. Они будут братьями, которые будут лежать друг с другом рядом на ложах в раю. Это и есть те верующие, которые достигли этой степени. И пророк Салсар сказал, будут в судный день те люди, их месту будут завидовать аш-шухада валь-анбия, яхбиту макана гума-шухада валь-анбия. Есть понятие в шариате хасад. Мы когда читаем и говорим, «Вамин шарли хасидин иза хасад» от зла завистника, когда он завидует. А зависть – это худшее чувство. И есть понятие «губута» в шариате, когда человек завидует кому-то по причине либо его знаний, которым он приносит пользу людям, либо его деньгам, которые он тратит ради Аллаха. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, люди делятся на четыре категории. В Бухари и Муслиме люди делятся на четыре категории. Все люди, каждый из нас входит в одну из этих четырех категорий. Первый из них, пророк Салсам сказал, «Ар-раджуль» – человек, которому Аллах дал деньги и знания. И он делает это все, тратит на пути Аллаха. Вторая категория – человек получил знания, но у него нет имущества, он говорит, «О Аллах, если бы у меня было имущество, я бы потратил его так, как потратил этот брат, как тратит его». И они, сказал пророк, одинаковы в своей награде по намерению. «Иннама ля'малю бинният». Они одинаковы в своей награде. Третья категория, сказано, пророк сказал, человек, которому Аллах дал деньги, но не дал ему знания, этот человек грешник и тратит эти деньги для того, чтобы разгневить Аллаха. Грехах. И четвертая категория. Аллах ему не даровал ничего, ни денег, ни знаний. Он джахиль. Он ничего не знает, у него нет имущества. Он говорит, почему у меня нету этих денег? Если бы они были, я бы совершал столько же, сколько совершает этот грешник. И они одинаковы в своем грехе. Одинаковы в своем грехе. Поэтому Абдулла ибн Мас'уд, ридвануллахи алейхи, говорил, нету такого бы кафира, неверного, для которого бы не было лучшего положения, чем смерть. Когда его спросили, почему, Ибн Мас'уд ответил, потому что Аллах сказал в Куране, «Иннама нумли лагум лияздаду исма, ва лагум азабум мухин». Мы, сказал Аллах, добавляем им денег для того, чтобы они увеличивали свои грехи. Их ждет мучительное наказание. И так же бывает, как кто-то из мусульман видит, этот человек фасик. Этот человек грешник, этот человек не мусульманин, но у него огромные деньги. И появляется какая-то зависть. И он говорит, я лей-то, не горе мне, почему у меня такого нет? Аллах сказал в Куране, мы добавляем им для того, чтобы они увеличили свои грехи. Их ждет унизительное наказание. Так же бывает со многими братьями. Не деньги и зависть в этой дунье. Тавус ибн Кейсан и другие наши праведные предки и сахабы говорили, сын Адама, Не торопись, не обгоняй самого себя. Знай, что ты не умрешь до тех пор, пока ты не съешь последний кусочек своего риска в этой дунье. Человек не умрет до тех пор, пока он не съест все, что предписал ему Аллах. И Ибн Масауд сказал, знаете, что Аллах предписал каждому его удел, его риск. Из халяля. И если человек не получает этот риск, Аллах проверяет его, испытывает, он не получает деньги. Ему кажется, что он разорится. Этот человек хватает этот кусок из харама. Ибн Масуд сказал, я предупреждаю вас от таких поступков. Пусть раб не обгоняет предопределение своего Господа и дождется того, когда Аллах дарует ему это из халяля. Поэтому каждый из нас, возвращаясь к категории этого хадиса про четырех людей, каждый из нас относится к этим людям. Почему? Потому что в начале хадиса пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ад-дунья ли арба?» Вся дунья для четырех людей. Только для четырех. Больше никого нету. Только эти четыре категории. Так давайте же посмотрим на то, кому каждый из нас относится, для того, чтобы не повторять эти ошибки. Субханаллах. Поэтому, если еще раз возвращаясь к понятию братства в исламе, это тема, о которой можно говорить очень долго, но я еще раз скажу, что мы сократим, потому что мы не многих братьев. Те аяты, в которых Аллах говорит, «Валлядина джау мим ба'дихим якулюна роббана, гфир ляна, валь ихванина ллядина сабакуна билиман». Аллах говорит, и те, которые пришли после них, после поколения сахабов, которые говорят «Роббана», «Он наш Господь, гфир ляна, прости нам, валь ихванина и нашим братьям, которые опередили нас в своем имане». В течение первых лет приняло ислам не более 70 человек во всей Мекке. Пророк сделал упор на то, чтобы они стали братьями между друг другом. Между друг другом. Ашара мубашарина бильджанна. 10 обрадованных раем сподвижников. Кто из них были ансарами, кто были мухаджирами? Все они были мухаджирами, все они были мекканцами, все они были из рода Курейш. И многие из них были одногодками. Тольха, Али, Зубейр были одного года. Когда приняли ислам, они были одногодками. Многие из них были в своем возрасте равны, некоторые были старше. И пророк саллаллаху алейхи сделал упор на то, чтобы они общались между собой, были братьями и не разделялись по причине национализма, который был тогда сильнее, чем в нынешнее время. Национализм у Курейша существовал такой, субханаллах, что сейчас даже никто не сможет это себе представить. Дело дошло до того, что арабы ставили себя выше, чем не арабы. И все знают историю про Абу Зарра и Беляля, когда они поссорились. И Абу Зарр сказал Белялю, я бин ас-Сауда, сын чернокожий, оскорбив его по матери. У арабов не было худшего оскорбления, чем когда человека оскорбляли по его родителям. Ответил ли Беляль что-то про его родителей? Субханаллах, нет. Он отправился к пророку саллаллаху алейхи и рассказал, может ли человек говорить такое. И пророк саллаллаху алейхи сказал, схватил его за одежду, как передается у Ахмада и у других мухаддисов эта история, схватил за одежду его, Абу Зарра, и сказал, антам руун, ты человек, фикаль джахилия, в тебе осталась джахилия. И пророк саллаллаху алейхи сделал гордость своими отцами из того, что относится к джахилии. В этом нет сомнений, субханаллах. Поэтому человек должен стараться остерегаться от таких вещей как можно дальше. И Абу Зарр, который был чистокровным арабом, тем более из тех племен, Аль-Гифат, который контролировал караванные дороги, субханаллах, когда даже его пытались убить в Мекке, Аббас сказал, вы что делаете, люди, вы хотите убить человека, когда ваши торговые караваны проходят через земли их народа, они отомстят, они опасались их. И Абу Зарр отправился и нашел Беляля, когда услышал это от пророка салсалям. И в некоторых риваятах передается, что как раз прошел дождь в Мекке. И была слякоть, грязь на улице. И он упал перед ним и сказал, я не встану, пока ты не поставишь мне ногу на шею. Это было самое худшее оскорбление у арабов. То есть хуже этого никто не мог ничего представить, когда человеку ставили ногу на шею. Это было самое страшное оскорбление. И поэтому мы знаем, что пророк салсалям, когда читал намаз возле Каабы, и когда ему вываливали на спину кишки овцы, и когда подходил Абу Джахль и хотел поставить ему ногу на шею, не просто так это упоминается в хадисе, это упоминается потому, что не было формы оскорбления хуже, чем поставить ногу на шею. И Абу-Зар сказал: клянусь Аллахом, я не встану, пока ты этого не сделаешь. Просил прощения. У кого? У тех, кого арабы даже за людей не считали. Выходцев из Эфиопии, у негра. Субханаллах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: трое чернокожих опередили всех. Трое чернокожих опередили всех. Это Люхман, который упоминается в Коране. Люхман аль-Хаким, он был чернокожим. Затем Биляль ибн Аби Рабах, муазин пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И Махджа, слуга Умара, первый шахид в день битвы при Бадре. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: эти трое обогнали всю Эфиопию, всю Африку в принятии ислама, в принятии религии Аллаха. Таково было отношение между сподвижниками. Субханаллах. Человек видел ошибку и старался тут же ее исправить. Сейчас, когда видишь между двумя братьями ссору, говоришь: брат, ты не прав, извинись. Кибр мешает ему это сделать, его гордость. Он не хочет этого сделать, признавать свою ошибку. Субханаллах. Худшее поведение человека — это когда он отказывается признать свои ошибки. Наоборот, субханаллах, если он признал свою ошибку, он показывает свое благородство и свое положение в обществе. Однажды была история среди сахабов, когда, известная история, когда Халид ибн аль-Валид отправился для того, чтобы взять закат с племени Бану Джазима. И те увидели Халида и знали его по джахилии, не знали, что он принял ислам, и решили, что он нападает на них. Схватились за оружие. Халид решил, что его предали, и приказал атаковать их. И завязалась битва. И в конечном итоге пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда узнал, что Халид перебил там многих людей, по ошибке, он поднял руки два и сказал: о Аллах, я далек от того, что сделал Халид, имея в виду то, что он ошибся в этом. Но сподвижники говорили Халиду: зачем ты это сделал? И один из последних был в свое время Аммар ибн Ясир, который пришел и сказал: зачем ты еще раз его попрекнул? Халид разозлился и обругал его. Тот только недавно принявший ислам, Халид ибн аль-Валид, и Аммар ибн Ясир. Аммар расстроился, заплакал и пошел к пророку саллаллаху алейхи вассалям и поведал эту историю. И каков же был нрав пророка саллаллаху алейхи вассалям для того, чтобы примирить двух мусульман между собою? Он поднялся в мечети, он не звал Халида, не сказал ему: ты поступил неправильно. Он поднялся на мечети, встал на минбар и сделал дуа при Халиде. Он сказал: о Аллах, будь другом тому, кто друг Аммара, и будь врагом тому, кто враг Аммара. Халид сказал: я вышел из мечети тут же в этот момент и бросился искать его по улицам Медины для того, чтобы вымолить у него прощение. Какова разница? Халид ибн аль-Валид из рода Бану Махзум, высочайший род среди Курейша, и Аммар ибн Ясир, который не относился ни к тому, ни к другому роду. То же самое положение было, как и у Беляля, как и у других чернокожих, хотя он был арабом, но у него не было родства ни с кем из Курейша. Поэтому его мать и отца убили одним из первых, отличники, издеваясь над ними. И это понятие братства в исламе. Когда человек видит ошибку и исправляет ее. И мы знаем, что есть огромное количество способов для того, чтобы укреплять это братство. Каковы они? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Фаинна талика фиваджи ахика садака». Человек, если улыбнется лицо своему брату, он уже дал садака. Сколько мусульман, которые забывают про это и оставляют это положение. И думают, что, субханаллах, сподвижники Абдулла ибн Масуд сказал: вы сейчас совершаете те вещи, которые мы считали тяжкими грехами, которые губят человека. А вы сейчас считаете это макрухом. Как так? Когда имама Аз-Захаби спросили, что значат эти слова, он сказал: это значит то, что наши праведные предки из числа сахабов боялись совершить даже маленький грех и старались в любой вещи получить хасанат. Для чего? Потому что даже улыбка в лицо своему брату — это хасанат. И может быть, этот хасанат станет решающим, войдет человек в огонь ада или попадет в рай, когда на весах они сравняются поступки между собой. И останется лишь только одна вещь. Если эта вещь будет, она перевесит эти весы. Если ее не будет, то могут перевесить весы его плохих поступков. Субханаллах. И очень многие пренебрегают этими вещами. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал и упоминал способы о том, как укреплять братство между собой. Ат-талика фиваджхи ахика садака. Это садака. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: тахаду тахабу. Дарите друг другу подарки, и вы полюбите друг друга больше. Субханаллах. Дело доходило до того, что при пророке было так, что сподвижники просили у него, чтобы он сделал им подарки, когда пророк больше всего нуждался в этих вещах. Когда одна из женщин подарила ему накидку, и он вышел в ней на людей, к нему подошел один из сподвижников из числа ансаров и сказал: «Подари мне ее». И сподвижники сказали: «Как ты смеешь говорить это пророку? Ты же знаешь, что он нуждается в ней больше, чем ты». Он сказал: «Я хочу получить ту одежду, которая прикоснулась к его коже». И пророк, салям, отдал ему эту накидку. Ля-ля-ба, которая есть, накидывается на человека. И субханаллах. Аллах недаром сказал в Коране про ансаров: «Уйусируна аля анфусихим валяу кана бихим хасаса». Они тратят на других, даже если нуждаются в этом больше, чем сами они. Поэтому, субханаллах, братство до тех пор не укрепится, пока человек не воспитает в своем сердце иман. А иман он воспитает только тогда, когда он примет все, что, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И пока он не полюбит его больше, чем он любит самого себя и своих родителей, он не будет считаться истинно верующим. И в хадисе приводится, что Умар пришел к пророку, и тот спросил его: «Любишь ли ты меня больше, чем всех?» Он сказал: «Да». «Но любишь ли ты больше, чем себя?» Он сказал: «Нет». И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Так приди ко мне, когда ты сможешь побороть это». И Умар сказал: «Я пришел к нему и сказал позднее, что я действительно сейчас, я люблю тебя больше всех. Больше всех, чем кто бы ни был». Субханаллах. Отношение, которое было, что объединяло мусульман того периода, тем, что они все были вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Это было единое братство. Распалось ли они после смерти пророка? Нет. Они оставались в этом же положении. Абу Дарда, Ридвануллахи алейхи, сподвижник, Абу Дарда, каждый раз после намаза садился и делал дуа. В этом дуа он упоминал по именам более 300 человек из числа тех братьев, которых он знал и хотел просить за них блага у Аллаха. И его спросили: «Зачем ты это делаешь?» Он сказал: «Я это делаю, потому что вижу в этом благо и считаю, что Аллах примет мое дуа». И каждая дуа, когда человек делает за спиной своего брата, без агриль-гайб, ангелы говорят: «Валя камисна», и тебе то же самое от Аллаха. Сколько раз бывает такое, когда между братьями говорят: «Сделай за меня дуа», «Да, да, сделаю», но никто не делает. На самом деле это становится просто дежурной фразой. Это, субханаллах. До тех пор, пока сердца не объединятся, люди не сойдутся вместе. Пророк саллаллаху сказал: «Аль-арвах джунуду муджаннада», души, они подобны солдатам. «Ма та'арафа минха талаф, ва ма танакара минха хталаф». То, в чем они сойдутся, они объединяются, то, в чем разойдутся, они расходятся. Имам ан-Навави объясняет этот хадис, сказал: «Что здесь имеется в виду? Души, вооруженные солдаты». Он сказал: «Когда Аллах создал Адама и вывел из его спины все человечество от начала и до судного дня, они были разделены на две группы». И в хадисе Бухари и Муслим передается, что Аллах ударил по правому плечу Адама, и оттуда вышли обитатели рая, из левого обитатели ада. И так же, как сказал имам ан-Навави, Аллах разделил их между собою и объединил. Тогда еще до сотворения этих дел в жизни, точно так же обитатели рая собираются в этой жизни между собой и обитатели ада между собой. Имам ан-Навави сказал: «И тянет друг друга к магнитам». Видели грешников? Видели неверных, которые соединяются друг с другом, потому что им нравится, например, пить вместе, совершать зина? Их тянет друг к другу. Тянет ли мусульманина к ним? Нет. Обитатели рая как соединились тогда, до сотворения этого, так же они объединяются и в этой дунье. Так подумайте над тем, кто из нас с кем объединяется и кто хочет с кем быть. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Анта ма'аман тухиб, анта ма'аман ахаб». Ты будешь с тем, кого ты полюбил. Ты будешь с тем, кого ты полюбил. И возвращаясь к тому хадису, который я забыл напомнить, пророк сказал: «Среди тех», это последний, иншаллах, чтобы не затруднять, мы скажем, просто сам сказал: «Будут среди моей умы те люди, которые будут завидовать и шахиды, и пророки. Они будут подняты среди всех на столбах из света. Это те люди, которые полюбили друг друга ради Аллаха. Лейса бейнахум ин-насаб. Между ними нету отношений в родстве. Их ничто не объединяло, кроме ислама. Ничто абсолютно. Не потому, что он его двоюродный брат. Не потому, что он это. Их объединял только ислам». И их месту, их положению будут завидовать ангелы, будут завидовать шахиды и будут завидовать даже пророки. Хотя мы знаем, что пророки уже обитатели рая. Субханаллах. Давайте последнее, что я вам объясню, что такое любовь ради Аллаха. Очень часто бывает задают вопрос, а что такое любить ради Аллаха? Каково это? Субханаллах. Есть понятие в шариате, две вещи. Дурная любовь, аль-айшк, когда человек влюбится в женщину и из-за нее делает все, что она скажет. Это айшк, это болезнь сердца. И имам Аз-Захаби отвел этому отдельную главу в своей книге «Аль-Кабайр. Тяжкие грехи». И есть понятие «любовь ради Аллаха». Она увеличивается и уменьшается. Любовь ради Аллаха становится больше тогда, когда человек видит, что брат следует Курану и Сунне. И чем больше он повышает свой иман и следует за истиной, тем больше мы начинаем любить его. Это любовь ради Аллаха. Не из-за того, что он какие-то отношения с ним, а только из-за того, что он следует за Кураном и Сунной, то, что этот человек мумин, и мы любим его сильнее. Это любовь ради Аллаха. Если же мы видим, что этот человек стал совершать грехи, отошел от ислама, наша любовь к нему падает из-за этого. Эта любовь была истинно ради Аллаха. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, а где далиль на это? Пророк сказал, что «Валь-раджуляни иждама афилляхи, тахаба филляхи иждама алейхи ва втарака алейхи». В хадисе про семь категорий, которые получат тень трона Аллаха в судный день, когда не будет другой тени, кроме его. Пророк сказал, та категория пятая, «Валь-раджуляни тахаба филляхи иждама алейхи ва втарака алейхи». Два человека, которые полюбили друг друга ради Аллаха, объединились только на этой основе. И расстались на этом же. Ученые сказали, что значит расстались, вафтараха. Значит, одно из двух значений. Либо один из них стал совершать тяжкие грехи и не поддается на, когда ему говоришь, брат, нельзя это делать, он не слушает тебя, и ты его оставляешь ради Аллаха. Одно из этих значений. А второе, вафтараха алейхи, разделились, когда смерть разделила их. Они продолжали быть в этом же положении, пока смерть не разделила их. И любовь ради Аллаха, еще раз скажу, она зависит от того, насколько человек подчиняется Аллаху. Вакулю коули хада, астагфируллаха ли ва лакум. Вахамдулиллахи. Аллах сказал, и после них пришло поколение, которое потеряло свой намаз и последовали за своими страстями. И скоро они займут свое место в гай. Гай, что такое? Это долина в аду, как сказал Саид ибн Джубайр. Затем, когда табиинов спросили, что значит потеряли свой намаз, Саид ибн Джубейр, рахматуллахи алейхи, сказал, оставили свой намаз, значит то, что не оставили его целиком, белькуллия. Нет, он сказал, это люди, которые сидели и дожидались, когда начнет заканчиваться время зухра, чтобы соединить его вместе с асром. Они оттягивали время, и эти люди уже потеряли свой намаз. Пока человек занимается такими вещами, этот человек относится в категорию этого аята. Фасауфа ялькауна гайя. И они займут свое место в долине гай. И хадисы, которые приводятся от Абу Хурейры, то, что это долина, в которой обитают змеи, которые проглатывают человека, и он пребывает в ее, внутри нее 40 лет, пока не выходит обратно. Субханаллах, это предание тех салафов, которые описывали это положение согласно хадисам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Затем, то, что пришло к нам от пророка, это известно. Хадисы касательно того, что куфр того, кто оставил намаз бейнана ва бейна, а бейна лимани ва бейна куфр таркус сала, или же ахду ляди бейнана ва бейна кумус сала, ман тарака хафакал кафа. Это известные хадисы и аяты. Но мы не имеем права, конечно же, делать свои собственные толкования этих тех или иных вопросов до тех пор, пока мы не взглянем на мнение ученых. Давайте посмотрим на то, что считали наши праведные предки в этом вопросе. Потому что возникает следующий вопрос насчет мяса. Дозволено ли есть мясо тех, которые называют себя мусульманами, но не читают намаз, например, и прочее. Возвращаясь нашим праведным предкам, скажем, что
Абу Ханифа, мнение Абу Ханифы в отношении того, кто не читает намаз. Теперь мы оговоримся. Тот, кто не читает намаз по убеждению, что это не ваджиб, что это не нужно делать, этот человек кафир. Любой, кто так считает, он вышел из ислама. Это распространяется в общем. Но конкретно такфир никто не имеет права делать, кроме ахлюль-альм, кроме ученых. Почему? Потому что Аллах сказал в Коране: если, говорит, возникнет какой-то вопрос, то возвращайтесь к чему? Или Аллаху ва расулихи, к Аллаху его посланнику. Это в те времена, в наши времена, к Аллаху его посланнику, что означает Коран и Сунна. Затем Аллах сказал, то это положение узнали бы, вывели те, лядина ястамбитунаху мингум, те, которые выводят этот хокм из шариата, из числа ученых. Субханаллах. Поэтому никто из нас не может допускать того, чтобы говорить, я могу решить такфир, этот кафир, этот кафир, этот кафир. Никто не имеет права. Такфир в общем существует. Любой, кто сказал это, любой, кто обругал пророка, сказал сам кафир. Субханаллах. Кафир. Любой, кто обругал Аллаха, кафир. Сахих. Да. Но в общих вопросах, например, когда имам Ахмад сказал, любой, кто скажет, что Куран сотворен, он кафир, мы не можем это распространять на частное проявление. Иначе он обязательно бы сделал такфир на Муатаз и Мабилля, правителя тогдашней ситуации, халиф, который был сам Муатазиля и считал, что Куран сотворен. Но Ахмад не сделал этого. Поэтому еще раз вернемся. Мы будем обсуждать именно тех, кто не читает намаз по лени. Человек, например, говорит, что я считаю, что намаз ваджиб. Я знаю это. Но я не читаю, потому что у меня нет времени. Или я не хочу пока. Или мне сложно. Или различные отговорки, которые не являются отговорками на самом деле перед Аллахом. Кто этот человек? Имам Абу Ханифа, когда его спросили по поводу этих людей, он сказал, «Арагум фусака». Я вижу, что это фасики, нечестивцы. Его спросили, как быть с ними. Он сказал, они должны быть заключены в тюрьму до тех пор, пока не начнут читать намаз. Спросили, если они не будут читать намаз, он сказал, то они должны провести там всю оставшуюся жизнь. Их нельзя выпускать оттуда. Мнение Абу Ханифы в этом вопросе. Затем спросили, должны ли они храниться на кладбищах мусульман. Он сказал, да. Имам Аш-Шафии и Малик, у них мнение одинаково. Они сказали следующее. Если человек не читает намаз по лени, то он является мусульманином, грешником, фасиком. Но, они сказали, его призывают к таубе в течение 3 дней. Если отказывается, его казнят на площади перед всеми. Но последним, кто поставил точку в этом вопросе среди 4 ученых, среди мазабов, это имам Ахмад ибн Ханбаль, рахматуллахи алейхи. Имам Ахмад сказал твердо, этот человек, который оставил читать намаз, не читает его по лени, является вышедшим из ислама. И это мнение передают не первые его ученики, а последние, которые были перед смертью с ним. Что признает даже сам шейх Аль-Бани в своей книге «Хукму Тарики Ссаля». И знаешь, например, современных ученых есть двое, которые писали подобные книги. Шейх Ибн Усеймин, Бин Баз и Аль-Бани. У Ибн Усеймина и Бин База одинаково в положении. Аль-Бани вышел против этого. И мы объясним то, какие далили они использовали. И те, и другие стороны, субханаллах. Затем, давайте вернемся к тому, кто из ученых придерживались того, что люди, которые не читают намаз по лени, они вышли из ислама. Это мнение Ахмада ибн Ханбаля, это мнение шейху ислама ибн Таймии, это мнение ибн Аль-Кайима, и это мнение многих ученых, которые были после них. Затем, еще раз, мы должны помнить о том, что это такфир ам, общий, но не частный. Но не частный. Потому что частный такфир, еще раз скажу, частный такфир – это положение, которое зависит только от Аллаха, а затем от ученых, которые решают ахлюль-айльм, каково поступить в этом или в том случае. Те сказали, которые, что это полный куфр, который уводит человека из ислама, то есть в этой дуне мы не можем конкретно судить, что этот человек кафир, но перед Аллахом он может быть таковым. До тех пор, пока человека не доводится довод, потому что у такфира есть свои условия, есть причины, и есть запрет его вынесения. Это очень большая тема. Давай тут такфир. На эту тему ученые целые лекции составляют. Отдельные, из 10, 12 и больше. Субханаллах. Поэтому, еще раз скажу, эти люди, которые не читают намаз по своей лени, в общем, группа считается не исламской, не мусульманин. Согласно тем хадисам, которые пророк саллаллаху сказал про них. И имам Ахмад и ибн Таймия, они опирались на это. Как бы то ни было, это был их иджтихад в этом вопросе. И шейх Альбани единственный, кто в нынешнее время пошел против этих вопросов. Он поддержал мнение трех имамов и сказал, что нет, мы можем считать их мусульманами, если они знают все, но оставляют намаз именно по лени. Он сказал, мы будем считать их все-таки мусульманами. И приводит хадисы касательно того, что Аллах выведет в конце концов из ада народы, которые не совершали хайран кот, даже на вес пылинки. И шейх Альбани говорит, это те, кто не читал намаз. Приводит в своей книге «Хокму тарики ссаля». И многие другие из ученых приводят эти и другие хадисы для того, чтобы показать эту тему. Поэтому, субханаллах, еще раз скажу, те разногласия, которые происходят между мусульманами в этой теме, они очень огромные и очень большие. Но никто не имеет права заниматься такфиром конкретных людей, выносить. Да, в общем, например, субханаллах, человек имеет полное право следовать за мнением шейха Ислама ибн Тайми. И это очень сильное мнение в этой теме. И это даже мнение большинства среди ученых. Но, если мы говорим про это, делать такфир частного лица – это очень опасная вещь, что не подлежит делать. То же самое, например, касательно мяса, которое зарезали эти люди. Даже мусульманин, который, например, читает намаз, зарезал животное без произнесения имени Аллаха. Главное, еще раз скажу, основа мяса, основа любого мяса – это хурма, это харам. Кроме того, на что пришло доказательство, что это халяль. Если мы знаем, что он зарезано было с именем Аллаха, да, это является халяль. Субханаллах, когда я был в свое время в Египте, я видел собственными глазами, как режут кур. Стоял кто-то, очевидно, джахиль, да, они читают, намаз ходят, но он стоял, резал куриц, сигареты в зубах. Человек открыто не произносил имя Аллаха. Валлаху алям. Мы делаем хуснузон и думаем, что он хотя бы про себя это произносил. Затем ученые опять разошлись в вопросе, достаточно ли про себя произнести, или же условия языком, при том, когда человек режет животное. Но как бы то ни было, еще раз скажу, то есть, если человек не знает, кто это резал, тем более, субханаллах, бывают те, которые не читают намаз, но произносят имя Аллаха и режут. Есть и наоборот. Поэтому оставление сомнительного в шариате — это самое лучшее положение, которое только существует. Ат-таварруа. Когда в свое время встретились двое великих ученых из табиинов, один сказал другому: знаешь, самое тяжелое, что я приучал к этому сам себя, он сказал, это таварруа, оставление сомнительного. Второй сказал, это самое легкое, что я только мог сделать. Он сказал, каким образом? Он сказал, я смотрел на вещь, и если видел в ней сомнительное, я тут же ее оставлял. Все очень просто, субханаллах. Если человек видит это сомнительным, лучше всего оставить. Мы не говорим, что это харам, и не говорим, что это халяль, но оставление сомнительного лучше и чище перед Аллахом. Как сказано в хадисе, «Омад вака афиль шубугат, вака афиль харам». Кто впал в сомнительное, он впал в харам. Потому что человек начинает следовать за своими страстями. Ладно, нельзя, но если уж очень хочется, то можно. Субханаллах. Поэтому вопрос еще раз касательно того человека, который не читает намаз. Этот вопрос очень опасный и очень долгий. Его надо разбирать не просто так здесь, например, сказать что-то. Это вопрос, который разбирается в книге, с книгой. Например, до тех пор, пока мусульмане какой-то определенной местности не пройдут книгу касательно этого, например, которую написал шейх Ибн Усеймин. Если мы возьмем мнение, например, шейха Ислама Ибн Тайми и будем опираться на это, да, в любом случае мы увидим то, что никто из них не выносил частного такфира на конкретного человека. Илля ба'ди икаматиль худжа. Иначе как после того, как до него был доведен довод. Тогда действительно этот человек выводится из ислама. В условиях шариатского государства он должен быть казнен, если не откажется от своих идей и не вернется к совершению намаза. Но в общем, субханаллах, еще раз скажу, что вопросы такфира — это та яма, в которую попадали очень многие, субханаллах. Одни думают, что нельзя допускать того, что облегчение в этом вопросе. Другие считают, что надо вообще никому не говорить. Христиане наши братья, иудеи наши братья, они тоже верующие, субханаллах.
и многие другие. Люди, мусульмане, распались на секты, раскололись на движении в том или ином вопросе. Тем более в этих вещах, субханаллах. Поэтому эта тема, как бы то ни было, да, самое основное, что каждый из нас должен помнить. Человек, мусульманин, который относится к Ахли Сунни валь Джама, может придерживаться и того, и другого мнения, но мнение о том, что шейху Ислама ибн Таймии, мнение нынешних ученых, оно основывается на Куране и Сунне, и доказательства, которые приводятся, очень сильны в этой теме. Но мы берем, например, это мнение, мы не имеем права выносить такфир на конкретного человека. И это каждый должен помнить и знать. Если мы говорим, что да, оставивший намаз поленей, он не относится к мусульманам, да, но это положение общее, а не частное, субханаллах.
Сердце и дело, да?
Да.
Некоторые ученые сказали, что любое дело засчитывается как мусульманин. А кто-то определил это минимум намазом, да?
Да.
Какое изменение сегодня?
Самое, то есть положение, которое основное идет, человек подтверждает иман делами, это в первую очередь, конечно же, совершение того, что предписал Аллах в первую очередь. После шахады это намаз. Другого нету ничего. Уже после намаза идет разногласие в ривоятах хадисах. Либо пост месяц Рамадан, либо закат. Но как бы то ни было, второе, что приходит после шахады, это ас-саля. Тот, кто оставил это, он впал в куфр. Поэтому здесь сомнений нет. Человек, который что-то узнал, он тут же должен вставать на намаз. Я даже скажу больше, среди ханафитской мазаби есть понятие, что человек, который принял ислам, его обязательно надо ставить на намаз, даже если он не знает фатиху. Поднимать на намаз, вот он сказал, я принимаю ислам, ашаду аля 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 ашар мухаммад расулла. Мнение ханафитского мазаба, он должен быть поднят на намаз, даже если не знает фатиху, он просто произносит тасбих. Субханаллаху, альхамдулиллаху, ля иляха илляллах, валлаху акбар. Есть такие мнения. То есть, они сказали, фатиху не обязательно. Пока он не заучит ее наизусть, он может читать с этим зикром уллаху акбар. Поэтому второе, что приходит касательно имана, это намаз. Это то, что никто из нас не имеет права оставлять или пренебрегать этим. Я даже скажу больше, что сахабы в свое время, как описывает шейх Улислам, выносили решение о такфире, то есть те ученые из числа сахабов, если человек оставил только лишь один намаз. Только лишь один намаз. Единственное разногласие у них вышло, является ли тот, кто оставил намаз целиком, или один только намаз, является ли этот человек, кто из них именно впадает в куфр и прочее, субханаллах. Там такие очень сложные вопросы и очень жесткие мнения, что просто иной раз удивляешься от этим положением. Дело дошло до того, что были те из сахабов, которые относились к людям, и когда их спрашивали, каково быть с человеком, который говорит, я знаю, что это зина, например, то есть зина это, я знаю, что пить спиртное харам, но я делаю это, я буду это делать. И были те ученые, которые сказали, это истихляль, это разрешение того, что запретил Аллах. Вот это высказывание, это убеждение. И он то же самое, на него распространяется общая хукма куфри этого человека. Поэтому есть очень жесткие высказывания в той или иной теме. Я скажу даже больше. Наши праведные предки из числа сахабов и табиинов относились к таким вещам очень сурово и очень жестко. Хотя, конечно, очень многие положения тоже зависят от местности, от ситуации и от многих других вещей. Как сказал в свое время Ибн аль-Каим, фетва меняется от местности, от времени, от людей, от положения. Но хукм шариата остается незыблемым, он не меняется. Хукмы шариата не меняются. Меняется лишь только фетва со стороны ученых в той или иной ситуации. Вот в чем основная проблема мусульман. Некоторые считают, что фетва это хукм шариата и можно ее применять везде. А некоторые думают, что хукм шариата можно изменять под ситуацию. Субханаллах. Конечно же нет.
Некоторые братья говорят, что до них, говорят, вот этот хадис не дошел. Правда ли? Что тот, кто оставляет для намаз, тот, этот, то есть, или тот хадис, который намаз разделяет.
Смотри, Ахида, даже если до них не дошел этот хадис, это был их иджтихад в этом вопросе. То есть они так считали. В любом случае, каждый из них это мучтахид. Он получит свою награду от Аллаха по-любому. Даже если он ошибся. И мы знаем, что мнение истины,
может быть даже не на стороне большинства. Мнение истины может быть даже на стороне малого количества ученых, у которых есть дали, у которых есть доказательства. Правда, единственное, например, что касательно, вот, когда я читал книгу шейха Альбани «Хукму Тарики Ссаля», он приводит их положение, и у него там такие доводы, действительно, он говорит, что пророк Салсан сказал, что это куфр, что кафара, но нигде не назвал его кафир. Вот. И это мнение шейха Альбани, он придерживается их же положения, то есть касательно Абу Ханифа, и Шафи, и Малика, и прочее, субханава. Ну, как бы то ни было, еще раз скажу, даже если человек принимает эту сторону, в любом случае, он относится к тем, кто не читает намаз, как фусах, как нечестивцам. Он не имеет права там их с ними общаться, там радоваться, приветствовать их и прочим. Этот человек обязан остерегаться их и делать им дава, если это получается. Тем более фасих по шариату, у него очень сильное положение. Есть хукм о такфире, есть хукм о тафсихе, о том, что человек этот фасих, с которым лучше не общаться и прочее, субханаллах. То же самое и с бидатчиком и со многими другими положениями. Хадис мутаватер, это куфр. И человек, хоть же до него должен довести ученый, который специализируется по хадисам, чтобы привести ему довод против этого. Другие сказали, что не обязательно, это может быть и общий ученый, который разбирается в этой теме. Но как бы то ни было, еще раз скажу, такфир и доведение худжа, это относится к ученым в первую очередь, а не к тем, которые, например, являются толиба лялим, как сказали ученые, ни сыгар, ни кибар, не самые достигшие даже степеней студенты, не самые младшие из них. Они не имеют на это права, конечно же, говорить, субханаллах, даже когда из великих ученых наших, кто из них делал такфир на кого-то конкретного? Кто-нибудь знает пример? Из ученых, например, вот этого века. Возьмем шейха Альбани, Бин Базы, Ибн Усеймина. Кто знает, на кого они делали такфир лично, конкретного человека? Я скажу, я знаю только одного. Саддам Хусейн. На которого выносили решение его такфире. В свое время, когда началась операция «Буря в пустыне» в Ираке и в Кувейте, когда они атаковали Кувейт, девиз их партии БААС был «Ля иляха илля Хизбуль БААС». Нет Бога, кроме Хизбуль БААС. Да. И на основе этого в свое время комитет выносил фетву о том, что Саддам вышел из ислама. Потому что этот человек в открытую это провозгласил и отказался от всего. Затем Саддам по прошествии нескольких лет покаялся и отошел от своих идей. И хукм был снят с него. Но то, когда это происходило, действительно на него был вынесен такфир в этой теме. Когда они поставили свою партию выше всего и сказали, что это является главным законотворительным органом, что только это, подняли арабский национализм и отрицали вообще саму шахаду, субханаллах. Сколько есть тех, которые допускают куфр в одном, но они не отрицают шахаду, а эти дошли до того, что даже они стали издеваться над самой шахадой, субханаллах. Но, конечно же, Саддам впоследствии раскаялся и вернулся к исламу. И мы рассчитываем на то, что он, иншаллах, получит свою шахаду, что он раскаялся перед смертью. Потому что у Беззахир открыто мы видели это. Человек умер с шахадой, напоследок сказав ему, его казнили кафиры, враги Аллаха. Мы будем рассчитывать. И в любом случае скажу, Саддам Хусейн не сделал зла для мусульман больше, чем сделал Хаджадж ибн Юсуф. Хотя Хаджаджа из ислама ученые не вывели. Но Саддам не мог сделать зла больше, чем сделал Хаджадж. Саддам не убил ни одного сподвижника. Саддам не убил никого из табиинов. Поэтому в любом случае мы останавливаемся в этом человеке и ничего не говорим. Шейх Альбани, например, никто из них никогда не делали такфира на конкретного человека, потому что это очень опасное положение, очень опасное. Абу Хамид Аль-Газали в свое время, уже после того, как он покаялся, он обсуждал некоторые труды и сказал, субханаллах, у него есть очень сильные слова. Когда наши салифы сказали, если судья ошибется в хукме шариата и оставит в живых 1000 кафиров, вероотступников, это лучше, чем если он сделает такфир на одного человека, который мусульманин. Абу Хамид Аль-Газали сказал, нет, если судья ошибется и казнит 1000 человек не по праву, это будет легче, чем если он сделает такфир на одного человека, который является мусульманином. И они опасались этого вопроса очень сильно.
и старались избегать его как только можно всеми способами. Потому что в общем, да, в общем мы можем говорить очень многие положения шариата, но конкретно распространять их на какого-то человека, это не наша привилегия, это привилегия только ученых.
Еще один вопрос, Ави. Такой вот вопрос, например, если человек вот будет придерживаться мнения того, что вот минимум это ля иляха илля-ла и намаз. И я слышал такое мнение, просто это вот таких как мы. Я слышал такое мнение человека, который сказал, что ля иляха илля-ла, а потом все, что есть в исламе, как ходите в ислам полностью, видите, аят.
Да.
Ходите в ислам полностью. И вот этот человек сказал, что должно быть ля иляха илля-ла, все полностью, что есть в исламе. А вот так разделять, как это не надо, надо именно все брать, что есть. Что получится, что сможет сделать человек? Это как?
Шахада, она подразумевает собой, под собой ислам целиком, если мы говорим в общем. Шахада подразумевает под собой все абсолютно. Она подразделяется на многие категории, что она включает в себя, таухид, понятие пророка, это то. Это целиком ислам. И человек не имеет права подразделять, там, отказываться от одной части шахады, брать другую, субханаллах. Это никто не имеет такого права. И даже если человек, например, взял шахаду полностью, целиком принял это, но он отрицает сунну, этот человек тоже не считается в исламе. Шейх Ислам Ибн Таймия же сказал, действительно, человек, который отрицает или ненавидит одну сунну из сун пророка, кафир, этот человек вышел из ислама, кафир. Опять это общее положение, конечно же. Единственное, то есть, когда вот задают вопросы касательно такфира, да, когда человек может сказать другому, что ты кафир? Ведь пророк сам сказал, если человек скажет своему брату, я кафир, факад бабига ахадугума, это падает на одного из них тяжким грехом, потому что он сказал то, на что не имел права. Единственное, то, что ученые обсуждали этот вопрос, и он есть в комитетах, о фетвах комитета, который возглавлял шейх Бин Бас в свое время, о том, кто издевается над религией Аллаха. То есть человек начинает смеяться над религией, высмеивать ее, то это куфр, в котором нету оправдания. В этом нету оправдания. Шейх Салих Менеджет отвечает на это в своих фетвах. Его спросили, почему в остальном принимается оправдание незнанием. Человек, например, совершил какой-то грех или совершил какой-то вид куфра, ему говорят, брат, это нельзя. И он говорит, да, субханаллах, хорошо, что объяснили, я не знал этого. А в этом не принимается оправдание невежеством. Почему? Потому что даже шейх Мунаджид сказал, в человеке изначально заложено почтение к своей религии. Не имеет права человек даже по своему естеству высмеивать ее. Религия – это самое святое, что есть у человека. Выше, чем его родители, выше, чем все. И человек, который высмеивает религию, он издевается над ней, он нарушает свое естество, даже свою фитру. Поэтому в этом нет оправдания. Пока он соблюдает эту шахаду, конечно же. Но далеко не каждый, кто произносит шахаду, верит в нее целиком и полностью принимает. Просто, честно сказать, я видел одного брата, он рассказывал, говорит, я в свое время принял ислам, прошло несколько лет. Я поехал, говорит, на учебу в Сирию. И ведь даже будучи на учебе в Сирии, уже несколько лет читая намаз, он сказал, я не верил в джиннов. Я высмеивал это положение и считал, что это все сказки. До тех пор, говорит, пока до меня не довели довод и не объяснили, что я не имею права этого делать. Субханаллах. Поэтому очень многие бывают вопросы, в которых человек ошибается или же совершает определенный вид куфра по причине незнания, по причине своего невежества. И наша обязанность, конечно же, довести это до людей.
Мусульманином, есть мясо, зарезанное христианином, есть мясо, зарезанное яхудом.
Угу.
Это то, что разрешил нам Аллах. И этот человек сказал такое мнение. Мы их мясо едим только потому, что они в какой-то мере уверовали в пророков, в Аллаха, в пророков, в ангелов и еще в кое-что. уверовать. И поэтому мы едим то, что они зарезали. А почему мы, говорит, не едим мясо, зарезанное теми, которые тоже относятся к Ахлюль Китаб, Корану, которые говорят «Ля Иляха Илляллах», режут «Бисмилля Аллаху Акбар», веруют в Аллаха, в ангелов, в книги, в пророка Мухаммада, не отрицают ни одного пророка, верят в судный день, в Кадар, но понимают это по мере своих знаний. По мере того, насколько они об этом познали. Почему вот мы не едим мясо этих людей? Почему вы не едите мясо этих людей, которые они зарезали? А почему вы едите мясо, которых Аллах все назвал в Коране кафирами? Я буду это объяснить.
Вопрос вам сам по себе за хороший. По причине того, что мы едим, например, признаем, что мясо христиан дозволено, если в них сошлись все условия. Дело дошло до того, что однажды все время одному имаму задали вопрос. Можно ли есть мясо христиан, которое нынешнее, например? Он ответил, обосновал свой ответ оригинальным способом. Он сказал, да, можно. Потому что они, когда режут животное, произносят над ним специальную молитву. Потом я встретился как-то раз с Полосиным, с Али Полосиным. Он бывший священник. Он прокомментировал, когда я его спросил, говорю, субханаллах, говорю, брат, неужели у христиан православных есть специальная молитва при том, когда режут животное? Он сказал, Али, я, говорит, был православным священником сколько лет, я, говорит, изучил все эти темы. Я, говорит, сразу скажу, нигде не существует никаких молитв, которые бы произносили христиане при том, когда режут животное. Нету такого, говорит. Откуда он это взял, я, говорит, даже понять не могу. Субханаллах. Этот человек выдал это за фетву в свое время. То есть мы принимаем то, что мясо иудеев и христиан дозволено при условиях определенных. Потому что это разрешил Аллах. То есть не потому, что в чем-то их убеждение и прочем. То есть потому, что Аллах это разрешил. Затем Аллах же сказал, «Ва-нурима алейку, вам запрещено аддаму, валяхмаль хинзири, кровь, мясо свиньи, мертвечина и прочее. И все то, над чем не было произнесено имя Аллаха». Мясо, которое не произносили, тазкия нету. Под тазкия, очищение мяса, по шариату, когда его режут, это произнесение над ним имени Аллаха. Если это было сделано, то значит мясо является халяль. Это самое главное условие здесь. А иудеи и христиане, их мясо дозволено не по их убеждению в первую очередь, а просто из-за того, что это общее положение в Коране. Аллах же сказал, «Таамукум хиллю лякум, ва таамукум хиллю лягум». «Ва еда их халяль для вас, и ваша еда халяль для них». То есть, здесь имеется в виду, как сказали ученые, Ибн Касир, то есть допустимо мусульманам угощать своим мясом христиан. И в этом второе же положение было то, что Аллах напомнил христианам о том, что в их писании допустимо есть мясо других религий, как, например, и мусульман, и прочее. То есть Аллах объясняет это даже христианам, что это мясо допустимо есть. Поэтому, субханаллах. Но просто нынешние христиане, которые режут, вот, например, там в России часто возникает вопрос, здесь же большинство христиане, да, христиане, можно мясо есть? Субханаллах. Они были, например, на этих заводах, мясокомбинатах, видели, как их режут? Они их не режут. Они их бьют током, бьют молотками по голове. То есть те, кто, например, видел видеозапись, как режет этот скот, там просто загоняют их в комнату, стоит наверху человек с кувалдой, она не такая уж большая, просто стальная болванка на ручке, и бьет по голове между рогов. Причем удар у него твердо отточенный. Вот, а дальше уже тем, кто выжили, по-моему, зарезают, те, которые умерли, просто на мясо пускают. Субханаллах. Если, например, действительно, мы спрашивали в свое время у шейха Омара в Египте еще, один брат спрашивал, он с Алтая, говорит, у нас, говорит, есть эти животные, яки, или как они здоровые, субханаллах. И ты их просто так не свалишь. Ведь у нас их бьют по голове, потом падают, потом режут. Допустимо ли это по шариату? Шейх сказал, да. Если, говорит, по-другому нельзя, то можно так сделать при условии, когда он на земле, ты должен твердо знать, что оно живое. Тогда только режешь. Если в нем, как говорится, даже ромкуль-хая осталось, последнее издыхание, и человек перерезал горло, успел ему, это халя. То есть, если ты ударил его, упал, помер, все. Это мертвечина, субханаллах.
Саид, это Мясо уже давно объяснили. Ну, кто-то своим мясом уже 2 года, 3 года воюет, не хотят принимать. Ну, таких крестьян сейчас нет уже, правильно? Сколько уже веков прошло таких крестьян, которые держат свое крестьянство и режут молда? Нету таких же. Сколько веков прошло? Почему это не понятно? Раз. Второй. Муслим. Когда режет, да, произносит, он должен быть муслимным. Поэтому. Вот это тоже они не хотят. Конечно, вот если Буш придет, скажет, бисмилляхи рахмани рахим, и порежет этот ваш корову, будет ли кушать, что ли? Почему такой вопрос до сих пор задают?
Субханаллах, просто на самом деле, да, те христиане, которые были тогда, и христиане нынешние.
Сейчас нет уже таких христиан.
В своей акиде, в своем куфре, они в принципе одинаковы, но они различаются по многим другим вещам. Имам Ахмад, когда его спросили о никахе с христианкой, он же сказал, это допустимо только с праведницей, с непорочной женщиной из числа христианок. Он сказал, ну где найдешь такую? Я задал тот же вопрос, где сейчас найдешь такую? Прошло несколько столетий с той поры.
Есть?